всегда в меньшей степени уже уполномочены по правам человека работают, только там уже, когда нужно проинформировать суды о том, что практика пошла не так, и мы пытаемся в областной суд писать какое-то свое решение, что на самом деле вот есть такая проблематика, и вот это идет в разрез с практикой Европейского суда, готовя некую подборку дел. Но, тем не менее, помимо судов мы работаем еще, естественно, с прокуратурой, с УФСИН. Ну, если речь идет еще о каких-то исполнительных органах, там, где все-таки у нас Минздрав работает вместе с УФСИНом по части оказания медицинской помощи, потому что они разрабатывают для них, вместе с ними разрабатываются, да, правила оказания медицинской помощи с Минюстом. Поэтому, на самом деле, здесь речь идет не только о суде. Дело, на которое я ссылалась по правовой помощи, это дело Шулепов против России, оно касалось заявителя Свердловской области. И там решение 2008 года, которое мы тоже применяем в судах, потому что действительно возникает ситуация, когда заявитель нам жалуется на некачественную помощь адвоката в первой инстанции, и мы знаем, что во второй инстанции ситуация тоже может повториться, и мы видим уязвимость заявителя. Например, вот в деле Шулепов что было? Я говорила, что он плохо слышал, плюс к этому, естественно, он находился в СИЗО в этот период, он не мог быть обеспечен средством реабилитации по инвалидности по слуху, потому что, да, это СИЗО, хотя, в общем-то, он несколько раз писал в несколько организаций, несколько раз писал в суд с тем, чтобы мы и администрация СИЗО с тем, чтобы мы ему помогли со слуховым аппаратом. Плюс к этому всего помехи видеоконференц-связи тоже не добавляли, конечно, возможности участвовать в судебном заседании. И то, что его представлял адвокат, который находился в суде, а не рядом с ним, это тоже никаким образом не компенсировало вот этих упущений. И поэтому, рассмотрев всю вот эту совокупность минусов его положения, Европейский суд сказал, что при таких обстоятельствах, при таких ситуациях, когда столько обстоятельств было не в его пользу с тем, чтобы он мог представить его позицию, все-таки необходимо было, чтобы была обеспечена защита надлежащим образом. То есть право на защиту было нарушено. Потом, значит, в 2008 году мы обнаружили ситуацию, что в СИЗО находится достаточно нередко возникают жалобы, они были на протяжении практически года, от граждан Украины, там, других государств, которые были заключены под стражу в связи с тем, что они готовятся к экстрадиции. То есть есть запрос, например, от Украины, да, для того, чтобы человек был экстрадирован в связи с тем, что там он является уголовным преступником. Однако мы обнаружили, что он находится там где-то больше года, уже или около года, некоторые заявители там 10 месяцев. И как в один прекрасный момент была избрана мера пресечения и заключения под стражу со ссылкой на нормы, касающиеся там 400 какая-то, да, УПК, связанная с тем, что его надо экстрадировать. Все, больше никаких вариантов пересмотра каждые 2 месяца периодичности этой в отношении них не производилось. То есть, да, напрямую данная глава связана с экстрадицией, не содержит специальной нормы о том, что им, как и всем нормальным людям, данная мера должна пересматриваться, чтобы каждый раз, то есть пересмотр-то он идет не автоматически, да, то есть мы во всяком случае ожидаем, что он может быть не автоматически, а каждые эти 2 месяца мы должны проверять, отпали, не отпали основания к наличию вот его здесь, в СИЗО под стражу. Отпали, не отпали, что-то изменилось, а Украина его не забирала, ну не его лично, еще других заявителей. Не забирала, потому что у них не было денег, на самом деле, да, на то, чтобы купить билеты, конвоировать, вот это вот все обеспечение. Они сами отписывались, когда прокуратура наша писала и говорила, что вот мы его посадили под стражу, забирайте. Ой, ну подождите, подержите очень немножко у наших денег на это. То есть вот это вот вопрос. То есть в этом случае, если бы был какой-то судебный пересмотр, наверное, с третьего раза уже наконец, через эти там 2 месяца, раз 2 месяца, 2 месяца, наверное, было решено, что раз его никто не забирает, эти обстоятельства бы выяснялись, то, наверное, его надо на свободу выпустить, человек социален, у него здесь там семья, у него работа, то есть на самом деле зря сейчас находится, раз он в цели, раз не выполняется та цель, ради которой он был помещен на стражу, в таком случае следует его выпустить. И мы писали предложение в Генеральную прокуратуру, в прокуратуру и в суды со ссылкой на практику по делу Насрулоев против России. Там была аналогичная тема, когда гражданин Узбекистана также не было периодичных пересмотров, как посадили его под стражу в цели экстрадиции, также не забирало государство запрашивающее, и не знаю, по каким причинам не забирал Узбекистан. Но, во всяком случае, такая практика европейского суда, в котором четко говорится о том, что несмотря на отсутствие ваших адвокатов и нормы, есть общие нормы нахождения лица под стражей, есть четко установленная в общих нормах вашего ЖУПК периодичности этих пересмотров. Никакого исключения быть не должно. И, по сути, нам потом прокуратура на эту тему считалась, что они стали заново подавать в суды, а суды считались тем, что несколько человек не выпустили, потому что я говорю, что Украина сказала, что денег нет и неизвестно. Вот, это было 2-3 случая, но во всяком случае мы надеемся, что практика пошла уже по пути периодичных пересмотров. В 2012 году была очень серьезно массировалась тема, выделили, не только выделили, я думаю, что вы это знаете, в других колониях, когда заявители писали о том, что они отказываются от долгосрочных свиданий, потому что после этих долгосрочных свиданий они подвергаются личному досмотру, и этот личный досмотр идет не при помощи, в том числе с осмотром, естественно, полости тела, и это идет не при помощи там, медицинского какого-то оборудования, а при помощи тех же сотрудников, да, администрации, не медики в этом участвуют, или при помощи как-то опосредованно происходит в абсолютно унизительной процедуре, и поэтому они предпочитали отказаться от долгосрочных свиданий, нежели подвергаться вот этой унизительной процедуре. И несмотря на то, что мы очень много писали сначала по этому поводу администрации колонии, потом писали во всем, потом написали уже просто, да, уполномоченному правам человека Российской Федерации с тем, чтобы было уточнено правило проведения досмотра, что производиться это должно при помощи какого-то медицинского оборудования без специального контакта, да, без тактильного контакта, чтобы не умирать человек. Пока это еще не внесено эти изменения. Что касается изменений судебной практики. Но еще раз говорю, что когда мы стали исследовать вот уже последний период, там, 12-13 годы по России практику судебную, именно в отношении закрытых учреждений, во-первых, обозначились тенденции удачные какие? Удачное применение практики Европейского суда в Центральной России, на Урале, Перми, Свердловская область идет в части, там, где речь идет о длительности, о взыскании компенсации по закону 2010 года за длительное судебное разбирательство по уголовному делу. Там, помимо прочего, да, помимо исследования длительности, есть достаточно много ссылок на дела, аналогичные делу Калашникова, с описанием, как я уже говорила, условий содержания, что усугубляет ситуацию, поскольку находились в таких тяжелых условиях, поскольку в этот момент были какие-то последствия там, заражения, каких-то заболеваний, какие-то моменты, связанные с ухудшением здоровья и оказанием медицинской помощи. Эти моменты рассматривались как усугубляющие, ухудшающие его ситуацию в связи с нахождением длительного времени в СИЗО. Соответственно, компенсация действительно присуждалась достаточно такая сопоставимая с суммами, которые по подобным делам присуждает Европейский суд. Но на это есть прямое указание в законе, я напомню. Да? То есть, что компенсации должны быть сопоставимы с тем, что Европейский суд по подобным делам присуждает. Достаточно неоднозначная практика по оказанию медицинской помощи. То есть тогда, когда речь идет о подаче иска, даже человек находится еще в колонии, о подаче иска, ссылка на то, что не оказывалась такая-то помощь, социальное, там, кардиологическое, отсутствие помощи, связанной с ВИЧ, туберкулезом особенно. Вот эта практика, она скорее негативна, несмотря на то, что у европейского суда общие позиции, связанные с признанием статьи 3 в связи с неоказанием помощи, и практика достаточно хорошая, но наши суды, несмотря, я не знаю, как там дорабатывают, не дорабатывают адвокаты, заявители, не всегда это видно из постановлений, но наши суды еще не настолько охотно идут на применение практики Европейского суда и часто идут отказывающие. Да, буквально есть хорошие, удачные дела, но их приходится искать, и это еще не общее правило. Не настолько это легко идет, как компенсация за длительность судебного разбирательства. Я, кстати, по медицинской помощи хотела сказать, что сейчас на коммуникации в Европейском суде находится одно интересное дело. Оно связано с, как раз с неоказанием помощи лицам, которые скончались в местах лишения свободы, у них была последняя стадия ВИЧ, и предполагается, что вот заявители, их родственники, которые жалуются на нарушение статьи 3 и 2, естественно, говорят о том, что причиной стало отсутствие системы антиретровирусной терапии, несмотря на то, что несколько раз обращались с просьбой, чтобы проводилось такое лечение, лечение не проводилось, то есть, соответственно, смерть заявителя наступила в результате отказа в оказании этой специализированной помощи. Она коммуницирована, жалоба, это 13 сентября 2013 года, называется «Сергеева и пролетарская против России». Ну вот, учитывая то, что мы с вами обсуждали про сроки рассмотрения жалоб, я не прогнозирую решение раньше 2014 года, но я думаю, что дело будет интересное и очень вероятно, что оно может послужить каким-то хорошим прецедентом в будущем, поскольку жалобы на неоказание помощи или отказ в терапии, или то, что эти перерывы случаются, и медики ссылаются на то, что не поступили лекарства, да, первые там тут терапии провели, например, такие бывают жалобы. Впоследствии случился перерыв, а перерыв это по сути даже то же самое, что и при туберкулезе, формирование резистентности, то есть абсолютно недопустимо и полностью убивает смысл предыдущего лечения, потому что оно имеет очень серьезные побочные эффекты. Вот, то есть по сути это дело стоит, конечно, дождаться. Я не знаю, Ирина, вы обсуждали постановление пленума декабрьское по закрытым учреждениям. Я просто хотела напомнить, что в декабре 2013 года Верховный суд, как бы мы его не обвиняли в лицемерии, хотя я вообще большой любитель именно об этом поговорить, потому что, с одной стороны, принимаются хорошие постановления пленума, которые, в принципе, выглядят очень красиво. Как только доходит до применения, применение случается уже по результатам только пересмотра по 413 УПК, а применение как такового вот в апелляционной инстанции, да, при обжаловании или там по первой инстанции, ну, как по первой инстанции тоже другая категория дел, то там, в общем, от Верховного суда не дождешься. Так вот, а красиво. Постановление пленума Верховного суда 19 декабря 2013 года номер 40, в котором вносятся изменения постановления пленума, посвященное применению Кодекса об административных правонарушениях. Там прямо указывается ссылка на статью 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и говорится о том, что когда решаются вопросы административного выдворения иностранных граждан, всегда необходимо учитывать моменты, связанные с практикой Европейского суда по статье 8, то есть как касается выдворения лица из страны, в которой проживает член его семьи, может нарушать право на уважение семейной жизни. То есть он указывает суда на то, что нужно исследовать, сложились ли у него какие-то семейные связи, появились дети, чем закончится его выдворение для семьи, то есть пострадает семья, которую он содержит, пострадает связь, невозможность семьи ездить туда, потому что да, дети получают здесь образование, дети не знают языка той страны, в которую он прибыл. Его связь достаточно устойчивая, здесь социален, здесь проживает достаточно давно, имеет работу, содержит семью. То есть все эти факторы, которые Европейский суд указывает, когда разрешает дела в творении, то есть Верховный суд указал рассматривать в наших судах. Это очень хорошо, потому что мы потратили достаточно, вот работая в аппарате полномочного по правам человека, мы тратили очень много времени, готовя защиту таких заявителей, у которых действительно семейные отношения, семейные связи и их социальный статус позволяли говорить о том, что действительно будет нарушаться правда в статье 8 на уважение семейной жизни. Вот, это достаточно важный момент. Ну и, наконец, непосредственно связанный с вашей деятельностью постановление тоже 19 декабря 2013 года 41-е о практике применения судами законодательства в мерах пресечения в виде заключения под стражу. Ну, дальше там уже домашний арест и залог, это отдельные моменты. То есть, что касается меры пресечения каким-то образом, все равно приходится сталкиваться, да, в работе ОМК. Ссылается Верховный суд и на практику Европейского суда, правда, не называя конкретных дел, ссылается на то, что статья 5 конвенции должна толковаться в свете практики Европейского суда. И более того, не ссылаясь на дела, Верховный суд применяет логику и алгоритм мышления Европейского суда и практически его цитирует или перефразирует и говорит о том, что по общему правилу, это по сути вот некая такая хрестоматийная норма, которая всегда в постановлениях Европейского суда звучит по данности, по общему правилу лицо для суда должно находиться на свободе, а лишение свободы, ограничение свободы – это лишь исключения, которые должны быть оправданы, которые должны быть расписаны четко по критериям, почему невозможно применение альтернативных мер пресечения. И дальше, как раз следуя логике Европейского суда, Верховный суд достаточно много расписывает на те критерии, о чем должен подумать национальный суд, когда применяет мер пресечения в виде заключение под стражу. То есть какого рода доказательства должны применяться, какая совокупность доказательств, какой стандарт доказательств должен быть. Постановление, в общем-то, достаточно неплохое. Вот еще осталось приложить усилия к тому, чтобы суды его не только читали, но и применяли. И все будет, в общем-то, не так уж и плохо, мне кажется.
Это как раз это прямо касается перенаселения в камеру.
Напрямую касается, потому что влечет за собой, да, перенаселенность в камерах, я согласна, большое количество направлений. Но я честно скажу, что когда мы смотрели исполнение дела Калашникова, первое время была такая эйфория, потому что через полгода буквально суды читали, судебный департамент отчитался, что количество в 2003 году, то есть прошло полгода, там, или 7-8 месяцев с решением по делу Калашникова, они смогли снизить только за счет количества меньшего избрания меры пресечения, они смогли снизить количество чуть ли не полтора раза.
Данные по России?
Да, и они отчитывались, безусловно, об этом, почему это было надо, потому что им надо было отчитаться комитету министров, и комитет министров, как некий, да, орган исполнения решений, контролирующий, он на этом ссылался в своей резолюции промежуточной 2004 года именно по делу Калашникова. Впоследствии опять случился некий рост, потому что после этого суды перестали так следить за необходимостью всех отпускать под залог или просто не избирать меру пресечения. Ну, залогов меньше, это не за счет залогов дела. Как раз вот вы правильно говорите, но я говорю, что вот эта вот эйфория некая по поводу того, что за счет неприменения меры пресечения уменьшили, но это продлилось недолго. У меня такое впечатление, что случилось на период, чтобы отчитаться по исполнению дела Калашников, а потом пошла опять волна. Понятно, что такой перенаселенности, как было в Калашникове, там в очередь не спали, да, вот именно в три смены. Но нам рассказали, что в две спали, собственно говоря. А резолюция промежуточная? 2004 года, которая, в общем-то, не удовлетворилась тем, что вся система поменялась, но отмечала положительное развитие и то, что Российская Федерация приняла реформу пенитенциарной системы, вывела ее, прежде всего, из МВД отдельно УФСИН. После этого стали говорить о том, что да, количество уменьшилось, стали ремонтировать СИЗО, какие-то считались, какое количество действительно большое бюджетных средств направлено на ремонт СИЗО и на их оборудование, то есть внутри населенности проблемы санитарные решали. Но вот это был такой хороший такой толчок, который впоследствии надо было дальше продолжать, да, в том же духе такие же средства складывать, но, видимо, возможности не было, это было приостановлено, а суды, в общем-то, потом начали работать в прежнем режиме. Это привело к очередному, в общем-то, к очередным проблемам в СИЗО. Ну, кратко у меня все.
Ну, в принципе, мы не понимаем 19-го
программу.
Программу,
да.
А как это сейчас? А вот это 19-го,
одно 40-е, которое по административной системе, а по мере обеспечения 20-е.